Глава шестая. Как ложился спать король Генрих III. После этой сцены, начавшейся трагедией, кончившейся комедией, и слух, о которой в несколько минут распространился по всему городу, король, сильно разгневанный, пошел в свои покои, сопровождаемый шутом, просившим ужинать.
«Я не голоден», — сказал король, переступая порог своей комнаты.
«Верю», — возразил Шико. «Но я с ума схожу от голода, готов кусаться!»
Король не обратил внимания на последние слова. Он расстегнул застежку своей мантильи, бросил ее на кровать, снял ток, укрепленный на голове его длинными черными булавками, и бросил на кресло, потом, направив шаги к коридору, ведущему в спальню Сен-Люка, которая отделялась от его спальни одной стеной, сказал:
«Жди меня, шут, я сейчас вернусь».
«О, не торопись, не торопись», — отвечал Шико. «Я даже желаю, — продолжал он, прислушиваясь к удаляющимся шагам Генриха, — чтобы ты дал мне время приготовить тебе маленький сюрприз».
Потом, когда шаги совершенно стихли, он отворил дверь в переднюю залу и закричал:
«Эй, кто-нибудь!»
Явился слуга.
«Король передумал и приказал подать ужин, — сказал Шико. — Деликатный ужин для него и для Сен-Люка, слышишь? И вина не жалеть, ступай!»
Слуга побежал исполнять приказание Шико, полагая, что это было приказанием короля. Генрих же, как мы уже сказали, пошел в спальню Сен-Люка, который, не зная, что король придет, лег в постель и приказал старому слуге читать вслух молитвы. Слуга этот принадлежал Сен-Люку и, последовав за ним в Лувр, попал в плен вместе с ним. На позолоченном кресле, в углу, опустив голову на руки, спал крепким сном паж, которого привел Бюсси. Король одним взором окинул комнату.
«Что это за молодой человек?» — спросил он Сен-Люка с беспокойством.
«Ваше Величество, сами позволили мне взять одного из пажей моих?»
«Конечно», — отвечал Генрих III.
«И я воспользовался позволением».
«А,
может быть, Ваше Величество, раскаиваетесь в том, что позволили мне это развлечение?» — спросил Сен-Люк.
«Нет, сын мой, нет. Напротив, я желаю, чтобы ты имел развлечение. Ну, как ты себя чувствуешь?»
«У меня сильная лихорадка».
«В самом деле у тебя горит лицо. Дай пощупать пульс, ты знаешь, я разумею кое-что в медицине».
Сен-Люк с видимым неудовольствием подал ему руку.
«Да», — сказал король, — «жар и волнение в крови».
«Я очень нездоров, Ваше Величество», — сказал Сен-Люк.
«Не бойся, я пришлю к тебе своего врача».
«Благодарю, Ваше Величество».
«И сам буду ухаживать за тобой».
«Ваше Величество, я не потерплю».
«Я велю поставить в твоей комнате кровать и для меня, Сен-Люк. Мы будем беседовать целую ночь. Мне надо о многом переговорить с тобой».
«Ах!» — вскричал Сен-Люк с отчаянием. «Вы говорите, что знаете толк в медицине, уверяете меня в дружбе, а между тем не хотите дать мне спать. Морблю, у вас странная манера лечить больных. Морблю, у вас странный способ доказывать дружбу».
«Как? Ты хочешь остаться один в таком состоянии?»
«Ваше Величество, со мной паж, Жан».
«Но он спит?»
«Так и следует. По крайней мере, он мне самому не мешает спать».
«Позволь мне, по крайней мере, тоже остаться. Я буду разговаривать с тобой только тогда, когда ты проснешься».
«Ваше Величество, я бываю очень сердит, когда просыпаюсь. Надобно привыкнуть ко мне, чтобы терпеливо сносить глупости, которые я говорю при пробуждении».
«Хорошо. Так приди ко мне на минуту».
«А после, когда вы ляжете, я буду свободен?»
«Совершенно».
«Извольте. Только, уверяю вас, я буду плохим собеседником. Мне ужасно спать хочется».
«Ничего, ты можешь зевать сколько тебе угодно».
«Какое тиранство», — сказал Сен-Люк, — «ведь у вас и без меня много друзей».
«Да, хороши друзья. Бюсси отделал их порядком. У Шомберга проткнута ляжка, у Депернона ранена рука, Келюс не пришел еще в себя от вчерашнего удара и от сегодняшних объятий. Остается До, который чрезвычайно надоедает мне, и Мажерон, который на меня дуется. Скорее разбуди этого пажа и оденься».
«Ваше Величество, я бы желал, чтобы вы удалились».
«Зачем?»
«Уважение к...»
«Что за вздор?»
«Через 5 минут я буду у вас».
«Ну, хорошо. Через 5 минут я жду тебя, только не больше 5 минут, слышишь? И в эти 5 минут придумай какую-нибудь забавную историю, чтобы я мог посмеяться».
Затем король, добившийся половины того, чего желал, удалился в половину удовлетворенный. Едва дверь затворилась, как паж вскочил с кресла.
«Ах, сын Люк!»
— воскликнул он, когда замолкли шаги короля.
«Вы хотите оставить меня? Боже мой, какое мучение! Я умираю со страха. Если узнают...»
«Милая Жанна», — отвечал сын Люк, — «Гаспар защитит вас». И он указал на старого слугу.
«В таком случае мне лучше уйти», — отвечала молодая женщина, покраснев.
«Если вам непременно угодно, Жанна», — сказал сын Люк с грустью, «я прикажу проводить вас до дома Монморанси, потому что только мне запрещено выходить отсюда. Но если вы так же добры, как прелестны, если вы расположены хоть немного к бедному Сен-Люку, подождите его несколько минут. Я так буду жаловаться на головную боль, на нервы и желудок, что надоем королю, и он пошлет меня спать».
Жанна опустила глаза.
«Ступайте же», — сказала она, — «я подожду. Но я вам скажу то же, что король. Не оставайтесь долго».
«Жанна, милая Жанна, вы очаровательны», — сказал Сен-Люк. «Я не замедлю к вам вернуться. Впрочем, мне пришла мысль, я обдумаю ее хорошенько и, вернувшись, сообщу вам».
«Мысль, которая освободит вас?»
«Надеюсь».
«Так идите же скорее».
«Гаспар», — сказал Сен-Люк, — «не впускай никого сюда. Если я не вернусь через 15 минут, запри дверь ключом и принеси мне его. Потом ступай домой и скажи, чтобы никто не беспокоился о графине. Сам же приходи завтра».
Гаспар, улыбаясь, обещал исполнить приказание, которое молодая женщина выслушивала краснее. Сен-Люк нежно поцеловал руку жены и побежал в комнату Генриха, начинавшего уже беспокоиться. Жанна, оставшись одна, робко спряталась за широкий занавес кровати и, сидя там, думала о том, как бы с честью выйти из странного положения, в котором находилась. Сен-Люк, войдя в комнату короля, был поражен сильным сладким ароматом, распространявшимся в воздухе. Генрих в самом деле наступал на цветы, которыми был усеян ковер. Розы, жасмины, фиалки, гвоздики составляли, несмотря на зимнее время, мягкий и благовонный ковер короля Генриха III. Комната, плафон которой был расписан прекрасной живописью на холсте, была меблирована, как мы уже сказали, 2 кроватями, из которых одна была так широка, что занимала почти 1/3 комнаты. Эта кровать была украшена занавесями, сотканными из шелка и золота и изображавшими историю Кинея и Кинисы, то в виде женщины, то в виде мужчины. Превращения эти были выражены, само собой разумеется, в самых фантастически сладострастных формах. Балдахин кровати был из парчи с шелковыми узорами, а у изголовья виднелся великолепно вытканный герб короля. У окон были те же занавеси, как у кроватей, а диваны и кресла обиты той же материей, из которой были занавеси у окон и кровати. Посреди плафона на золотой цепочке висела серебряная позолоченная лампа, в которой горело масло, распространявшее в воздухе нежное благоухание. По правую сторону кровати золотой сатир держал в руках канделябр, в котором горели 4 свечи из розового воска, также надушенного. Эти восковые свечи толщиной в палец разливали нежный свет, который вместе со светом лампы озарял комнату. Король, опустив босые ноги на цветы, которыми был усеян пол, сидел в кресле из черного дерева с золотыми украшениями. На коленях у него были 7 или 8 щенков испанской породы, нежные мордочки которых приятно щекотали ему руки. 2 слуг разбирали и завивали волосы короля, причесанные вверх, усы, загнутые крючками, и редкую клочковатую бороду. 3-й слуга покрывал лицо короля розовым маслом странного вкуса и самого раздражающего запаха. Генрих сидел с закрытыми глазами, с величием и важностью индийского божества.
«Сен-Люк», — говорил он, — «где Сен-Люк?»
Сен-Люк вошел. Шико взял его за руку и подвел к королю.
«Вот», — сказал он Генриху, — «вот он, твой друг Сен-Люк. Прикажи ему тоже вымазаться или, лучше сказать, выпачкаться твоим маслом, потому что если ты не применишь эту необходимую предосторожность, то может случиться весьма неприятное обстоятельство. Тебе покажется, что от него нехорошо пахнет. Эй, сюда масло и гребенки!» —
крикнул он слугам, опустившись в кресло против короля.
Я тоже хочу попробовать, хорошо ли пачкаться.
Шико, Шико, возразил ему Генрих. Твоя кожа слишком суха и поглотит слишком много масла, а у меня его немного. Щетина же твоя так жестко, что переломает все мои гребенки.
Кожа моя высохла на твоей службе, неблагодарный. А если щетина моя жестко, так от того, что ты делаешь мне столько неприятностей, что заставляешь беспрестанно щетиниться. Ну, не давай мне масла, не давай. Я тебе отплачу.
Генрих пожал плечами, не будучи расположен сейчас смеяться над фарсами шута.
«Пошел», — сказал он, — «ты говоришь вздор».
Потом, обратившись к Сен-Люку, продолжал.
«Ну что, друг мой, как твоя головная боль?»
Сен-Люк поднес руку ко лбу и вздохнул.
«Представь себе», — продолжал Генрих, — «я видел Бюсси д'Амбуаза. Ай!» — вскричал он, обратившись к парикмахеру. «Ты обжег меня!»
Парикмахер стал на колени.
«Вы видели Бюсси д'Амбуаза, Ваше Величество?» — сказал Сен-Люк, задрожав.
«Да», — ответил король. «Представь себе, что за глупцы. Пятеро напали на одного, и он ушел от них. Я велю их самих приколоть где-нибудь в пустынном месте. Скажи-ка, Сен-Люк, если бы ты был с ними, а?»
«Ваше Величество», — отвечал молодой человек. «Очень вероятно, что я не был бы счастливее своих товарищей».
«Полно, что ты говоришь? Я готов прозакладывать 10 000 ЭКЮ, что ты ранишь Бюсси 10 раз, прежде нежели он успеет 6 раз дотронуться до тебя. Пардье! Это мы завтра увидим. Ты продолжаешь фехтовать?»
«Конечно, Ваше Величество».
«То есть я спрашиваю, часто ли ты упражняешься в этом?»
«Почти каждый день, когда бываю здоров, но когда не здоров, то ни к чему не гожусь».
«Когда мы с тобой дрались, кто был искуснее?»
«Мы почти одинаково деремся, Ваше Величество».
«А я фехтую получше, Бюсси, мордье!» — вскричал Генрих. «Эй, ты, кажется, вырвал мне клок волос из бороды!»
Бродобрей стал на колени.
«Ваше Величество», — спросил Сен-Люк, — «не знаете ли вы средства против тошноты?»
«Надобно есть», — ответил король.
«О, я думаю, вы ошибаетесь».
«Нет, уверяю тебя».
«Ты прав, Генрих», — сказал Шико. «А так как у меня и тошнота, и резь в животе, то я следую твоему предписанию».
В то же время послышался шум, подобный быстрому чавканью обезьяны. Король оглянулся и увидел Шико, проглотившего 2 порции ужина, которую он велел принести от имени короля, и с наслаждением выпившего какую-то жидкость, поданную в чашке из японского фарфора.
«Что ты там делаешь, Шико?» — спросил Генрих.
«Ты ублажаешь наружность, а я внутренность», — отвечал Шико. «Коли ты не позволяешь мне так же заботиться о своей наружности».
«Ах, негодный!»
— вскричал король, сделав такое быстрое и нечаянное движение головой, что палец слуги, натиравшего ему лицо маслом, попал ему в рот.
«Кушай на здоровье!» — с важностью произнес Шико. «Я тебе не запрещаю заботиться ни о наружности, ни о внутренности своей».
«Осторожнее!» — закричал Генрих лакею.
Лакей, ни слова не говоря, стал на колени, подобно парикмахеру и бродобрею.
«Позовите сюда капитана стражи!» — вскричал Генрих. «Да скорее, живее!»
«А зачем тебе капитан?» — спросил Шико, облизывая чашку изнутри.
«Чтобы он проткнул насквозь шпагой Шико и изжарил его для моих собак!»
Шико вскочил и, подбоченясь, закричал с негодованием.
«Мордье! Мое мясо твоим собакам, дворянина четвероногим! Пусть идет твой капитан! Пусть идет! Мы увидим!»
И Шико вытащил свою длинную шпагу, которую так забавно стал пугать парикмахера Бродобрея и слугу, что король не мог удержаться от смеха.
«Я проголодался», — сказал король жалобным тоном, — «а этот негодяй съел мой ужин».
«Ты ужасно прихотлив, Генрих, ужасно непостоянен. Я давеча предлагал тебе поужинать, ты отказался. Впрочем, бульон твой остался. Я теперь сыт и пойду спать».
Между тем старый Гаспар принес ключ своему господину.
«И я пойду спать», — сказал Сен-Люк, — «потому что ужасно болен, у меня лихорадка».
«Вот, Сен-Люк», — сказал король, подавая несколько щенков юноше. «Возьми это с собой».
«Зачем?» — спросил Сен-Люк.
«Положи их спать с собой, и боль твоя перейдет к ним».
«Благодарю, Ваше Величество», — отвечал Сен-Люк, укладывая собак в корзину. «Я не доверяю этому средству».
«Я приду к тебе, сын Люк», — сказал король.
«О, не ходите, ваше величество, умоляю вас», — сказал сын Люк. «Вы испугаете меня, а говорят, от этого может случиться падучая болезнь». И, не поклонившись королю, он ушел. До тех пор, пока он не исчез за дверью, Генрих ласково кивал ему головой. Шико тоже исчез. Люди, присутствовавшие при вечернем туалете короля, тоже удалились, остались только слуги, которые покрыли лицо короля маской из тончайшего полотна, пропитанного ароматным жиром. В этой маске оставлены были отверстия для глаз, носа и рта. Она прикреплялась под колпаком, сделанным из шелковой и золотой ткани. Потом они одели на короля розовую атласную фуфайку на вате и с атласной же подкладкой. Затем подали ему перчатки из мягчайшей кожи. Эти перчатки доходили до локтей и внутри были напитаны благовонным маслом, придававшим им ту мягкость, причину которой никак нельзя было угадать по наружности. По окончании этих мистерий королевского вечернего туалета Генрих стал пить бульон из золотой чашки. Но прежде отлил половину в точно такую же чашку, которую приказал отнести сын Люку и пожелать ему доброй ночи. Потом он стал молиться. Но Генрих был так озабочен в этот вечер, что произнес только одну молитву, не взяв даже в руки освященных четок. Окончив молитву, он приказал открыть занавеси кровати, окуренной кишнецом, бензоем и корицей. Опустившись, наконец, на множество мягких подушек, Генрих приказал убрать цветы, от которых запах становился слишком тяжелым. Слуги отворили на несколько секунд окна, чтобы освежить тяжелый воздух. Потом зажгли в мраморном камине кучу виноградных лоз, которые вспыхнули подобно метеору, но, угаснув, распространили, однако, по всей комнате приятную теплоту. Тогда слуга задернул занавеси, впустил в комнату огромную любимую собаку короля, нарцисса, и закрыл двери. Одним прыжком собака вскочила на кровать, отряхнулась, повернулась несколько раз и улеглась у ног своего господина. Наконец розовые свечи были погашены. Лампа сначала была опущена, в нее вложена менее яркая светильня, затем опять поднята, и слуга, которому были поручены эти последние обязанности, удалился, едва касаясь пола. Король Франции забыл уже, что у него было королевство. Он спал. Полчаса спустя стражи на галереях и на различных постах увидели сквозь занавеси окон Генриха, что и лампа угасла, и... Лунный свет отразился на окнах королевских покоев. Стражи подумали, что король спал крепким сном. Весь наружный и внутренний шум утих, и можно было бы слышать тихий полет летучей мыши в мрачных коридорах Лувра.